«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 14 июля, 11 часов утра по московскому времени. В эфире передача «Ничего особенного». Это передача о родителях и для родителей особенных детей. Можно ли детям проявлять злость и в чем ее причины? Как с ней справиться? Об этом мы сегодня будем говорить в нашей передаче. И сегодня с утра, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня вот буквально с корабля на бал запыхавшиеся, но счастливые, что успели прямо к эфиру, а то, дорогие друзья, пришлось вам бы слушать меня с утра долго и нудно. Гештальтерапевты, психологи Жанна Белоусова и Кирилл Кравченко. Привет, ребят.
Привет, Игорь.
Привет, доброе утро.
Вот, ну что ж, вот какое лето, такие у нас сейчас эфиры, не внезапные, меняющиеся. Ну, напомню, что Кирилл и Жанна, гештальтерапевт, основатели студии гештальтерапии «Тандем». Они практикуют индивидуально, вместе работают с парами и проводят обучающие семинары, психотерапевтические группы. Важной областью их работы является поддержка родителей, воспитывающих детей с особенностями развития. Кирилл в настоящее время возглавляет психологическую службу реабилитационного центра «Наш солнечный мир». Ну, все, можно вздохнуть. Угу. Можно прожить травму утра, опоздание на прямые эфиры на радио, но в любом случае все, что не случается, все дает нам неоценимый опыт. Вот о таком неоценимом опыте мы сегодня поговорим. Мы много говорили о самых разных эмоциях, переживаниях, связанных с особенным родительством, да и с родительством вообще. Кстати, знаете, очень интересную обратную связь я получил от радиослушателей. Ко мне подошла женщина и говорит, что я вот слушаю ваши передачи, вот, и в церкви. Я говорю, ну, слушайте, ну, как вам, вот, что, как ощущение, как впечатление? Она говорит, так замечательно, говорит, вот, вы даже не думаете, то, что вы говорите про особенное родительство, про воспитание детей с особенностями развития, знаете, как помогает нам, обычным родителям.
Ой, как приятно.
Ну, так что приятно.
На да, это так... есть какой-то... расчет более или менее.
Да, так что вот, да, вот я спасибо. Думаю, что это действительно очень ценно для всех нас. Сегодня мы будем говорить о теме, соприкасающейся, в общем-то, в некотором роде с теми темами, о которых мы уже говорили, да, о теме детской злобы, детской агрессивности. Я думаю, что со вспышками злобы и детской агрессивности сталкивались все родители, и уж тем паче родители особенных детей, для которых это вообще, ну, вот тема действительно больная, и с ней им, мне кажется, даже чаще приходится сталкиваться. И вот для начала я предлагаю, ребят, давайте разберемся, откуда вообще возникает злость у детей и в чем ее причины появления. Вот так вот. Угу. Вот. Кто самый готовый сегодня отвечать на вопросы?
Да, я, наверное, начну с того, что скажу, что злость очень актуальное сейчас чувство, вот, учитывая весь контекст, то есть того, что мы едва продрались сквозь пробки, и злость — это то чувство, которое как-то среди других чувств сопровождало нас на пути. Вот. И, в общем, мне кажется, на это как-то подводит и к ответу, да, если совсем общо говорить, то, в общем, это достаточно универсальное для человечества переживание, чувство, которое возникает, когда когда появляется какое-то препятствие на пути к удовлетворению потребности. Вот когда что-то мне мешает продвинуться к желаемому. Вот это если совсем вот общими словами.
Больше злишься на себя или вот все-таки проекцию для злости своей находишь? Не знаю, там несовершенство московского градостроительства, там, водители, там, пипы, там, и так далее. Кто же вам права-то дает в конце концов?
Тонкая тема, да, не хочется касаться политики тут. Наверное, Больше злился, вот в данном конкретном случае, больше злился на пробки, на дороги, на, вот, на внешние обстоятельства.
Жан?
Я думаю о том, что вообще злость на себя — это такая конструкция, которая... Это такая наученность переводить злость на что-то внешнее. Если выразить ее как-то не с руки и неуместно, переводить ее тогда на себя, на атаку на себя. Вот я как-то твой вопрос, да, я немножко отвлеклась, услышал твой вопрос более общим, чем вот про Кирилла, его переживания про пробки. Вот я, да, согласна с Кириллом в этом определении, что злость — это какое-то специфическое переживание, которое появляется у нас, когда наши границы физически или психологически нарушены. Что я подразумеваю под границами? Под границами я понимаю, ну да, какие-то свои потребности, как-то размещенные в нашем контакте с миром, с другими людьми. И если кто-то или что-то делает, что-то, что мне неприятно, и что не соотносится с тем, что для меня важно и нужно, потребно в этот момент, одна из реакций, которая может появиться, это злость. Вот. Одно из переживаний или одно из чувств, одна из эмоций. И злость может появляться, злость может быть на кого-то конкретного. Если мы говорим про детей, то это может быть кто-то из тех, кто находится рядом, родитель, воспитатель, какой-то проходивший мимо человек. Или эта злость может быть, ну, такой абстрактной на мир, на какие-то препятствия, преграды, которые возникают. Вот.
Угу.
Да.
А откуда тогда злость появляется у детей тогда? Причина вот такой... Там... Знаете, ну, откуда, какая-то, знаешь, сиюминутная злость, понятно, да? То есть вот это ситуация, с которой ребенок не может справиться, и он таким образом проявляет свою неспособность справиться с этой ситуацией, да? Ну, здесь и у нас, когда проявляются вот обстоятельства, знаете, как старая молитва, там... Дай мне разум, душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, да? Вот это вот наша реакция на то, что мы не в силах изменить, то есть обстоятельства, которые становятся выше нас. Я это очень хорошо, например, понимаю, да, потому что вот я столкнулся с паспортным столом и военным военкоматом буквально на этой неделе. И, в общем, это, конечно, такое особое... ну, департамент по жилищной политике Москвы, который затребовал все эти справки таких в стародавних времен каких-то.
У тебя появлялась ситуативная злость?
Да, у меня появлялась злость, да, на то, что вот на... Почему люди не могут нормально написать? Вот если бы люди... нормально ввели документацию, у меня не было проблем, да, то есть это вот ситуативная реакция, да, но бывают ситуации такой, не знаю, таких вспышек и вот периодов, да, детской злости, в чем бывают причины таких, как вы считаете?
Ты знаешь, но если мы говорим про то, что злость — это реакция на фрустрацию какой-то потребности.
Фрустрация — это...
А фрустрация — это невозможность удовлетворить потребность, завершить цикл удовлетворения потребности. Вообще дети, новорожденные детки, уже с 2 месяцев могут как-то коммуницировать и как-то так, что взрослые это воспринимают как нечто похожее на злость. Вот это свое неудовольствие. Где-то начиная с полугода дети бывают, ну, вот очень, ну, прямо злящимися, то есть они могут не плакать, а вот прям возмущаться, ругаться. Ну, с помощью звуков, они еще не говорят слова, но и мимика их, и те звуки, которые они издают, очень похожи на, вот, ну, на взрослого злящегося человека. И эти реакции, первые реакции, которые вот у нас появляются в самом раннем детстве, это, конечно же, реакция на то, что там, на то, что ребенок, например, не, ну, не получает еду в тот момент, когда почувствовал голод, или наоборот, слишком, ну, слишком перекормлен. На какие-то очень простые биологические дискомфорты. Ему холодно или слишком жарко, ему может быть мокро, неудобно и так далее.
Угу.
Вот. Потом, когда детки становятся уже более самостоятельными, где-то начиная с полутора, где-то лет, и самый расцвет этого, конечно, там в 2,5-3 года бывает, когда они уже могут осознавать какие-то свои желания, они начинают встречаться с невозможностью, ну, с ограниченностью возможностей в мире. И тогда как раз вот появляются на пустом месте, как ты сказал, да, такие всплески, выплески. Это такое вот время классических детских истерик, когда даже самый покладистый, какой-то самый тихий ребенок, ну, бывает возмущен и недоволен, так что начинает биться головой об стену, например, или там начинает швырять вещи, начинает заходиться в истериках, страшных слезах и так далее. Вот. Если мы посмотрим на вот этот этап развития человека, то мы уловим здесь то, что, ну, по сути дела, человечек маленький недоволен чем-то очень простым и довольно свободен в своей экспрессии. Uh-huh. То есть он это недовольство выносит в мир. А дальше появляется очень интересная вещь, когда мы думаем о нем не как о животном существе, у которого есть биологические потребности, и там либо они удовлетворены, либо нет. Когда мы думаем о нем как о социальном существе, мы понимаем, что существуют взрослые люди и их представление о том, что правильно или неправильно, их способы воспитания детей, появляется социализация, и здесь, ну, такое происходит существенное усложнение контекста. Маленького ребенка начинают направлять в том, как он выражает свои эмоции. И в нашем социуме очень часто это направление связано с подавлением эмоций, особенно злости. Потому что, вообще говоря, злость — это такое... Ну вот мы говорили про стыд, как о табуированной какой-то вещи, да? Злость, она не табуирована, но она по ряду причин, и мы сейчас можем их коснуться, да, она такая нежелательная часто бывает. Мы не хотим, чтобы ребенок громко кричал. Мы не хотим,
почему? Мне кажется, она также, она тоже табуирована в некотором роде, да?
В какой-то степени, да.
Да, потому что нельзя злиться.
Она не табуирована в том смысле, что ей, в общем, вообще можно нельзя, быть, мы, да? можем говорить, угу. мы можем говорить угу. о злости. То есть это что-то, что мы признаем, по крайней мере, как существующее, да? Но вообще
она такая
говоря,
социально, часто социально неприемлемая.
Да, часто мы стараемся ее как-то прихлопнуть, там, не знаю, и сверху посадить цветочки. То есть мы стараемся как-то ее замаскировать. Видоизменить, угу. уменьшить, справиться с ней и так далее. В общем, даже весь наш русский язык, он, ну, в общем, как-то эту тенденцию подчеркивает, показывает. Да.
Ну, вообще, в патриархальных обществах с патриархальным укладом злость — это как раз то чувство, которое больше всего подавляется в mm-hmm. человеке. Да? Mm-hmm. То есть единственное ну, социально приемлемое проявление злости — это злость по отношению к врагу. Да? Вот это надо проявлять, да? Как ненависть, злость. Да? Я вспоминаю совершенно, кстати, замечательный фильм, который пересматриваю периодически раз там в несколько лет точно. Это «Подранки» Николая Губенко. А там герой Вейнрук, герой, который играет Роман Быков, говорит, что ну, ненависть к фашистам, подчеркиваю, не к немцам, а к фашистам, не самое плохое чувство, он говорит. Mm-hmm. Да? Вот проявление злости, ненависти по отношению к врагам, вот оно, как бы, мне кажется, встроено в некую социальную, то есть социальную защиту,
социальную,
что ли.
Социальную пропаганду, в частности.
Ну, в частности, да.
Да,
да. Вот. А я сейчас хотел бы обратиться к радиослушателям. У нас, значит, появился комментарий, но я его прочитаю так в перерывчике, чтобы понять контекст, так сказать, этого uh-huh. комментария. Uh-huh. И тогда уже посмотрим, будем реагировать на него или нет.
Провокационный. Там,
да, вот теперь ждите, да, теперь
заинтриговал, да.
И я обращаюсь к радиослушателям. Дорогие друзья, как вы справлялись с детской злостью? Есть ли у вас в вашем родительском кунг-фу какие-то тайные сакральные методы? Расскажите, поделитесь. Вы можете это сделать вот по телефону прямого эфира, который мы прям буквально в перерыве вам напомним. И вот разница, есть ли разница между злостью и недовольством вообще, в принципе? Или это, в общем-то, ну, проявление одного и того же чувства?
Мне кажется, что мы можем говорить о неком спектре, да, какой-то шкале, угу. в которой чувства могут меняться от каких-то слабо выраженных к более сильным. И, на мой взгляд, недовольство — это часть этой шкалы, да. То есть мы можем говорить о недовольстве, досаде, раздражении.
А злость — это может просто проявление недовольства быть, так? Или все-таки это разные какие-то переживания? Или я тут мудрю, все, задаю вопросы, которые, в общем, не очень...
Это как будто разная сила. Ага. Разная сила одного и того же, ну, какого-то внутреннего процесса, внутренней реакции на обстоятельства. Это если обстоятельства не очень принципиально, или мы видим, что легко что-то изменить, то мы можем, ну, почувствовать раздражение, и ситуация будет разрешена. Если это что-то более существенное, то или менее, ну, да, менее как-то поддается нашей воле, нашему контролю, то мы можем испытывать более интенсивные чувства. Мы можем говорить, например, что мы злимся.
Угу.
И там есть, да. Там есть еще какие-то более проявленные, более сильные переживания, когда мы говорим о сильном гневе или о ярости, как об аффекте злости.
Ну да, вообще это может быть частью вообще проявления детской агрессии, да, то есть вот какого-то такого чувства, которое уже, когда ребенок себя уже не контролирует, он не может сам с этим справиться.
А? Угу. Смотри, прости, сразу хочется
поправить
какую-то важную вещь сказать, да, ты сейчас... сказал, как говорил, приравнивая агрессию к злости. Вот. И тут очень хочется разделить их, да, потому что когда мы говорим о злости, гневе, раздражении и т.д., ну, и так далее, вот это чувство, это переживание. Агрессия — это действие. И очень важно эти вещи разделять, они часто оказываются смешанными. Мы можем находить разные формы для выражения своих чувств, в том числе злости.
Угу.
Вот. В том числе агрессивные или неагрессивные.
Здесь какая-то важнейшая... Я перебила или нет?
Нет.
Какая-то важнейшая вещь, которую хочется подчеркнуть на сегодняшний эфир, вот для родителей, да, которым эта тема интересна. Такая, что, ну, злость — это одно из чувств, одно из, можем сказать, базовых чувств, которые есть у человека. И важно то, что мы не делим чувства, ну, вот мы, во всяком случае, да, с Кириллом в нашем каком-то представлении о человеке, мы не делим чувства на хорошие и плохие. Все чувства нам помогают ориентироваться и, соответственно, там, выживать, проживать свою жизнь в этом мире. И, например, как страх или отвращение — важнейшие переживания, которые помогают нам избежать какого-нибудь неприятного опыта. Например, съесть что-нибудь ядовитое. Или, не знаю, пройти вечером вместе с опасным преступником по одной какой-нибудь темной улице, по одному переулку. Мы боимся, и мы избегаем таким образом каких-то неприятных последствий. То же самое злость. Злость — это чувство, которое помогает нам защищать свои границы, отстаивать свои потребности, отстаивать вообще свою территорию, чего-то достигать, защищать то, что мы переживаем как свое, или достигать то, на что мы претендуем и хотим присвоить.
Угу.
Это какая-то очень важная вещь. И да, мне кажется, Кирилл сказал важнейшее про то, что агрессия — это, ну, вот некоторая форма поведения с опорой на это чувство, которое может, ну, которое не просто может, а которое, как правило, не нравится окружающим. Сегодня, пока ехала, думала про то, почему в обществе принято гасить злость и как-то ее подавлять на уровне посланий с самого раннего детства детям. Потому что я как субъект злости, я-то как тот, кто чувствует злость, вообще говоря, ну, могу опасаться отвержения, потому что злость — это очень часто отталкивание, и я боюсь последствий того, что меня покинут в результате того, что я чем-то недоволен, в результате того, что я отталкиваю. Я могу там преследовать цель защитить свою границу, а не оттолкнуть человека вообще. Но я боюсь того, что реакция будет более, ну вот, далеко идущая, чем мне бы хотелось. А я как объект злости, сейчас я здесь закончу, да, какая-то важная штука. Я как объект злости боюсь разрушения, потому что если рядом со мной кого-то, как выражают современные подростки, забомбило, вот, кто-то очень разозлился, и я вижу, что он становится агрессивен, то, вообще говоря, ну, велики шансы, что мне как-то влетит, да, или попадет по касательной. Ну, в общем, что произойдет какое-то разрушение, к которому я не готов, которое потребует от меня тоже какой-то мобилизации и так далее. Вот. И это, да, про то, что социально, ну, социально может быть желательно или нежелательно агрессивное поведение. И его важно отличать от чувства злости.
Ну, я вообще предлагаю немножко сделать паузу, напомнить телефон прямого эфира, чтобы радиослушатели могли поучаствовать и задать свои вопросы. И через буквально через минуту мы снова будем с вами.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Вот у нас есть комментарий, Владимир. А у меня в детстве не было ни злости, ни зависти, за что я был частенько бит, ведь все это у меня появилось значительно позже. А когда стал верующим, понял, что потерял, и теперь трудно избавляться от нечисти. Вот такой комментарий. Хотите прокомментировать это как-то?
А я вот не поняла. Владимир, да?
Да.
Может быть, вы как-то поняли из контекста. Трудно избавляться от нечисти в том смысле, что Владимир чувствует в душе много злости и переживает это как нечистую силу?
Ну, не знаю. Вот прям...
Сложно комментировать, потому что очень...
Много вопросов.
Неясно, да.
Да, Владимир, если вот вы могли бы пояснить, мы с удовольствием поговорим об этом. Да. И вообще, дорогие друзья, конечно, пишите нам, если у вас какие-то есть вопросы или вы чем-то хотите поделиться, вы можете, конечно же, сделать это через наш сайт teos.fm, либо позвонить на телефон прямого эфира, который только что прозвучали в прямом эфире. Вот как раз о социальном проявлении, неприемлемом злости. Да? Вот есть устойчивое мнение, что родители не должны потакать детской злости и должны это пресекать на корню. В общем, вот о том, о чем мы говорили, что злиться нехорошо, злиться неприемлемо, а ты должен учиться контролировать свои чувства. Да? И многие родители вообще запрещают детям гневаться и злиться. Насколько это вообще правильно? Может быть, это как раз пояснит и вопрос Владимира или его мнение. Кирилл, Жанна?
Я задумался о том, а что значит потакать? Да, то есть я себя ловлю на том, что мне хочется...
Ну, позволять. То есть вот никак не реагировать. Вот злиться, перебеситься, и все. И как бы. Даже есть вот слово такое у нас в народе, перебеситься. Да, то есть вот.
Я думаю, что, наверное, я не хотел бы брать на себя такую какую-то роль говорящего всем, что правильно, что неправильно, да, мы можем говорить, о своем мнении, о своей позиции. А мне кажется, что злость, как и другие чувства, нуждается в признании. И это одна из важнейших вещей, которые позволяют ребенку в том числе учиться как-то с собственной злостью управлять. То есть, вообще можно говорить о том, что есть несколько вещей, на наш взгляд, которые родитель может делать, да, для того, чтобы поддержать ребенка в обращении со злостью и вообще со своими чувствами. Мне кажется, что родителю важно быть чувствительным, замечать, что ребенок чувствует, и как-то это называть, потому что изначально ребенок не имеет каких-то слов для обозначения того, что с ним происходит. И, то есть его охватывает что-то, он не знает, как это называется. Вот. Он узнать об этом может только, если рядом будет чувствительный человек, который как-то заметит это и даст этому слова. И это помогает ребенку научиться дифференцировать, как-то замечать в себе различные переживания и называть их. Еще родителю очень важно быть устойчивым, не разрушаться от злости ребенка, чтобы у ребенка появился опыт.
А вот что ты называешь не разрушаться? Поясни.
Сейчас постараюсь это объяснить. Мне кажется, может быть, от противного будет чуть понятнее. Иногда родители могут посылать такое сообщение, послание ребенку, и вербально, и невербально, что ты злишься, и мне от этого плохо, я не могу это выдерживать, я вот буквально рассыпаюсь. Вот.
Угу. Это могут быть прямые обвинения. Например, ну вот ты там орал, а мне теперь голова болит, или, ну, так, ты меня до сердечного приступа доведешь. Ну, самые разные запретательные могут быть послания, но смысл в том, что упрекают и обвиняют в том, что плохо себя чувствуют, к примеру, да, ребенка и его, ну вот, какой-то выплеск. Uh-huh. Либо это может быть, посмотри, там, дедушке плохо, бабушке плохо, или посмотри...
Да что ты довел, да, там, вот дедушку, бабушку...
Ты меня в могилу сведешь.
Да.
Ну, это как раз очень... Вы подвели к очень важному вопросу, который я сегодня хотел задать. Вот какие ошибки совершают родители, когда они сталкиваются с детской злостью, да?
Ага. Давай здесь в вот этот момент все-таки, ну, проговорим как-то внятнее. То, что мы уже сказали, это то, что чувство злости с нашей точки зрения не является каким-то плохим, а является важнейшим чувством, которое нужно... Ну, как-то, как и все остальные собственные реакции, как-то узнавать в жизни, что роль родителя здесь может быть поддерживающей, и поддерживающей в первую очередь ориентацию ребенка, узнавание ребенком собственных реакций.
Угу.
Как в процессе, ну вот называние сказал Кирилл, да, то есть буквально ты злишься. Вот простая фраза может быть очень ориентирующей для ребенка. Если он ее в нескольких ситуациях услышит, он узнает, что это переживание называется злостью. До того, чтобы проговаривать с ним аспекты ситуации. Почему он разозлился, как мы могли бы там, из этой ситуации выйти, что можно было делать и так далее. То есть роль родителя здесь, с одной стороны, признающая эмоции и чувства ребенка, признающая вообще ребенка с его опытом и называющая, помогающая сориентироваться с одной стороны, и с другой стороны устойчивость, то есть контейнирование, показать, что я не разрушаюсь.
Угу.
И показать, что, ну, собственно, ни мир не разрушится, да, ни ты сам не разрушишься. Иногда, как вот мы обсуждали в прошлый раз истерики, иногда злость у детей бывает сразу такой силы, что ребенок, в общем-то, пугается, потому что происходит полная дезориентация, отключение определенных отделов мозга, которые отвечают за понимание того, где что, как находится, и уход в аффект. И детки, конечно же, пугаются. В этом смысле важно быть даже физически просто контейнером рядом, ну, контейнером, берегами какими-то физически обнять, физически подержать ребенка.
Ну, то есть оказывать, ну, в том числе поддержку и физическую, да?
Да. Вот. Мне хотелось это еще раз проговорить, вот, потому что у нас так, ну, разговор течет, и хотелось бы делать какие-то акценты в этом.
То есть злость, прежде всего, насколько я понял твою мысль, злость — это прежде всего очень важное чувство, которое поможет, скажем, понять своего ребенка и понять, что его тревожит на данный момент, да, и почему он так реагирует
и
на это тревожащее.
И ребенку понять себя и какие-то свои потребности тоже, потому что мы в себе не носим потребности списком, который мы хорошо осознаем. У меня есть потребность в признании, у меня есть потребность в еде, там, сне, отдыхе, угу, и так далее. Мы о наших потребностях тоже узнаем через наши реакции. И спектр реакций, такие как злость, он не важнейший для того, чтобы мы вообще знали, в чем мы нуждаемся, чтобы мы могли это получать, чтобы мы вообще существовали. Вот очень мне понравились слова наших друзей-психотерапевтов, недавно в разговоре произнесенные, что если мы отодвигаем какую-то свою потребность, то мы как будто не существуем.
Uh-huh, uh-huh.
Вот. Я думаю о том, что как, если меня там много раз били в детстве, то, конечно, у меня было ну вот место для появления злости как обозначение своей потребности в безопасности, своей потребности в том, чтобы дать сдачи, не позволить себя обидеть.
Ну, вот,
возвращаясь
да,
к тому да, комментарию.
И возвращаясь к все-таки к вопросу, да, вот какие основные ошибки допускают родители, когда они сталкиваются с детской злобой? Ну, вот с детской злостью, да. Немножко мы сказали о том, что это сразу же, да, реакция на это в виде упрека, в виде какой-то манипуляции, в виде обвинения, да, то есть нежелание признавать важность детской злости, детских чувств вообще, проявления детских чувств, там, гнева, злобы, ну, как бы разных проявлений, да, таких эмоций, которые, ну, могут быть неудобными для окружающих. Особенно это, я помню это очень хорошо, потому что, ну, моя мама учительница, да, и mm-hmm. вот, ну, вы понимаете, какой должен быть сын учительницы, да? Вот.
Примерный ученик.
Да, совершенно верно, да. Ну, mm-hmm. как вы же меня прекрасно понимаете и знаете, да, и понимаете, что я таким примерным-то не был мальчиком. Mm-hmm. Далеко. Мне всегда в пример ставили старшую, образцовую старшую сестру, которая была отличницей. Это, мне кажется, вообще просто уже такой в аналы всех учебников по психологии вошло. Да? И вот эти примеры постоянные. Да? А я еще больше бунтовал против этих примеров, еще хуже себя вел, чтобы показать, а я другой, а я не такой. И я не хочу быть таким. Во-первых, а, я не девочка, и б, я не старшая сестра. А потом я сам, и я вот такой, какой я есть, я хочу быть таким, какой я есть, да. Вот, опять же, а какие еще ошибки могут совершать родители?
Мне кажется, что ты, ну, какие-то основные вещи назвал, да, они все направлены на то, чтобы как-то злость убрать, притушить, да, замазать, uh-huh. сделать так, чтобы ее не было. Я подумал о том, что ошибки родительские, да, если их можно называть ошибками, да, они, ну, может быть, проистекают из родительских реакций на злость, да, и можно немножко пофантазировать о том, что чувствует родитель, сталкиваясь со злостью ребенка, да, uh-huh. там он может пугаться злости, он может стыдиться злости, он может чувствовать бессилие, он может злиться в ответ.
Чувствует дискомфорт.
Да, ну, это может быть...
Просто его... Ну, то есть это чувство, которое не позволяет ему существовать нормально, комфортно, да, и он сразу же хочет его прекратить. Знаешь, как вот когда ты обжегся, первая реакция, ну, вот быстрее, чтобы этого чувства не было, да. Mm-hmm. То есть чтобы ожога не было. Но так это не получается, потому что ожог уже ты получил. Но ты все равно злишься на то, что ты обжегся, и начинаешь искать там причину там, своей безалаберности, неосторожности и так далее.
Ну... Да, ну, то есть это тоже что-то я бы отнес к спектру uh-huh. злости. Да. Вот, мне кажется, что ну, тут да, у родителей довольно широкий репертуар, может быть, того, как они обходятся с этим. Они могут пугать, угрожать. Uh-huh. Я вижу, что Жанна хочет что-то сказать. Да?
Не перебивать тебя не хочу. Uh-huh. Просто, ну, какие-то у меня тоже есть идеи про этот репертуар.
Ну, тут Владимир пояснил, ну, вот в течение жизни накопил качество, присущее этому миру, он имеется в виду, я так понимаю, греховному миру, да, от которых Христос требует избавляться для жизни вечной с Богом, а не с чертом, да, то есть вот как бы положительно, духовно реагируя, а не вот духовно со знаком минус или там антидуховно, да, вот так вот. А где-то, может быть, я рефлексирую сам, вот, пытаюсь поставить себя на место Владимира и думаю о том, что, может быть, как раз там было, там была злость, просто не было, как бы он пытался подавить эту злость, не знаю, и это помешало ему, может быть, во зрелом возрасте вот, учиться правильно это реагировать. Может быть, так, вот, не знаю. Но, по крайней мере, это действительно часто, да, вот подавление злости, да, вот вместо того, чтобы родители проживали вместе с ребенком, учились контролировать, да, его вот в этих, ну, справляться, даже не столько контролировать, сколько справляться, да, с этим, ну, и в том числе и вот подчинять какому-то контролю, да, происходит вот резкий стоп, ты не должен, ты не имеешь права, ну, там, я уже вот набил оскомину эту старой фразой из советского фильма, да, мужчины не плачут, мужчины огорчаются, да, вот как-то так, наверное.
Я думаю, в этом месте, что, ну, да, здесь такая область духовных исканий, в которые, на самом деле, глубоко, наверное, не хочется сегодня заходить, и, ну, и не цель этой передачи, да, не анонсированная. Но я думаю о том, что я внутри себя отделяю реакцию злости как запрет на то, чтобы кто-то делал что-то, что со мной делать нельзя, и реакцию такую, оценку этого другого, как ты плохой, там, желание его преследовать или наказывать. Вот для меня здесь есть разница. То есть в наших обычных реакциях злости в жизни присутствуют, как правило, слепленные оба вектора. И то, что я кого-то отодвигаю, например, даже с использованием силы. Но если на меня нападает кто-то, я не... Но это такое место, оно, да, здесь я знаю, что люди верующие могут мне сказать, что нужно подставить вторую щеку.
Ну, если у тебя ударили по левой, поставь правую, да.
Да. И это место, в котором, ну, вот точно у меня нет правильных ответов, но для меня важно то, что я разделяю эти компоненты: защиту себя и своей территории, к примеру, да, или какую-то, ну, вот, не знаю, злость, чтобы что-то сделать. Такое тоже бывает переживание у людей. И, ну, не знаю, плохие мысли.
Когда ты, например, хочешь нарушить чужие границы, например, да? То есть вот проявление злобы, нарушение, твои границы нарушили беззастенчиво, да? И ты хочешь, в Библии есть это место: не мстите за себя возлюбленные, да? А ты вот хочешь как бы отомстить и сделать так же. Например, там нарушить границы и показать человеку, а я покажу ему, как мне больно, потому что я сам причиню ему боль, например.
Да. Угу. Мне хочется вернуться к твоему вопросу. Угу. Правда, вот немножко здесь дополнить то, что уже рассказал Кирилл. Как-то оно протянулось у меня с прошлой передачи, когда мы говорили про истерики детские. Я накидала для себя список, как мне кажется, распространенных родительских стратегий, в которых там я точно себя саму тоже замечала, которые, ну, как мне кажется, ну, заслуживают того, чтобы о них размышлять и, там, может быть, в чем-то пересматривать. Что касается злости. Ну вот мы поговорили, мне кажется, довольно подробно про разные способы подавления, когда мы просто там директивно говорим «так не делай», да, или стыдим. Про них как-то все понятно. То есть это что-то, что не способствует исследованию и, как следствие, знанию взрослым уже человеком, исследованию ребенком, как следствие, знанию взрослым человеком своих реакций, своей злости. Есть еще интересные родительские стратегии, например, игнорирование. Она появилась, мне кажется, как популярная стратегия не так давно. Где-то почему-то мне кажется, что это вот было во второй половине прошлого века, 20-го. Такое массовое появление в психологической литературе совета. Ну вот, что просто оставьте как есть, доктор Спок, да? Вот, оставьте, пусть он там, вот как ты говоришь, перебесится, да, проорется и так далее. И здесь очень важный момент, который мне хочется подчеркнуть. Почему, мне кажется, стоит здесь подумать дважды, прежде чем это сделать. Как правило, детская злость и детские истерики. Здесь я отошлю к предыдущей передаче про детские истерики, мы там про это говорили подробнее, имеют своим предметом не какую-то конкретную игрушку или какую-то конкретную вещь. Самая главная потребность, которая, как правило, оказывается фрустрированной вот в этих детских истериках, это разрыв связи с родителем. То, что родители с поддерживающего и такого, на которого я рассчитывала, что вот он будет здесь понимать, поддерживать и как-то вот во всем способствовать тому, что мне нужно, превращается в родителя, который холоден, резок, внезапен, непонятен и не со мной. И часто, когда дети в своей злости переходят в ярость, затем переходят в беспомощность и истерику, они не имея возможности это выразить словами, апеллируют именно к этой потребности, чтобы родитель снова стал с любящими глазами присутствующим теплым рядом.
Угу.
И тогда, если мы идем по доктору Споку и никак эмоционально не вовлекаемся в эту ситуацию, а просто вот безмолвно сидим рядом, с каменным выражением, удерживая все свои реакции, естественные, человеческие, телесные реакции, да, присоединение к ребенку, или даже какого-то ответного гнева внутри, то мы, по сути, действуем на усиление этой фрустрации. Мы только больше поддерживаем этот разрыв, подтверждаем этот разрыв для ребенка. И правда, дети успокаиваются часто в этой ситуации, потому что истерика — это крик о помощи. Угу. И если ребенок убеждается, что кричать бесполезно некому, он успокоится. Угу. Известное есть свойство, что истерики без свидетеля заканчиваются намного быстрее, чем истерики со свидетелями.
Угу.
Вот. Но не потому, что это классная стратегия, а потому что ребенок на самом деле внутри получает маленький депрессивный опыт, что со мной рядом никого нет.
Угу. Ну, то есть он начинает закрываться. Это опыт изоляции
в копилочку у него
одиночество,
в его опыте появляется маленький кусочек.
Отверженность и так далее, да?
Да.
Но вот хотелось бы, буквально у нас осталось там 9-8 минут, и за это время я хотел бы, чтобы вы хоть как-то попытались ответить на мой страшный вопрос. А как же все-таки помочь ребенку прожить это и справиться с этим чувством? И ведь это очень важный, ну, важный действительно опыт взросления, да, проживания своих чувств и как бы наука на своих... Я вообще глубоко убежден, что на чужом опыте я никогда не учусь. Я учусь всегда на своем опыте ярче и сильнее. И когда и сколько бы я книг не прочитал, я никогда не научусь по-настоящему, пока это не станет практикой моей жизни. То есть не случится со мной, в конце концов. И лучше...
Как же нам тогда быть? Понимаешь, вот. Мы же то, что мы сейчас скажем, это будет каким-то нашим опытом, на котором действительно не так просто учиться.
Который можно проецировать на свой опыт, то есть проживать, да, учиться. Ну вот, когда это случится, учиться проживать, да, в любом случае.
То есть, может быть, рассказать, как мы, если наш сын злится, как мы с ним себя ведем?
Мне кажется, что, в общем-то, в течение всей передачи мы на этот вопрос и отвечали.
Отчасти,
мы
да,
как-то
отвечали.
Пытались какие-то важные моменты подчеркнуть, ну, те моменты, которые нам кажутся важными. Я сейчас, вот пока слушал ответ Жанны на предыдущий вопрос, как-то как мне пришла в голову мысль, и, ну, мне кажется, она как-то... не является, может быть, таким универсальным ответом, но связано тоже с твоим вопросом. Нам всем легко как-то признавать и поддерживать чувства, если они укладываются в нашу какую-то картинку, ну, вот в наше понимание о правомерности.
Угу.
Вот. Это касается и злости тоже. И мне кажется, и часто можно наблюдать, как родители и ну, вообще люди делят, да, переживания других людей на как бы правомерные и неправомерные. В зависимости от того, это как-то укладывается в их картину мира или нет. И могут сказать, ну да, это конечно, да, вот это вот обидно. Или да, ну конечно, понятно,
ты разозлился. А это, ну ты зря вообще,
а
да?
А вот тут, да, ну вообще ну, ничего же не произошло.
Глупо же, ну вот. Честно слово, подумай сам вообще.
И это, если говорить о том, добавлять к тому списку того, что важно, мне кажется, важно попытаться, ну, находить в себе какой-то такой позицию, любопытство, интерес и понимание того, что в мире, вот в представлении другого человека, в представлении ребенка, у него всегда есть основания для переживания того чувства, которое он переживает. Ну, злости, например. Это не всегда очевидно и не всегда понятно, но про это можно как-то любопытствовать, и это можно пытаться прояснить.
Вот. Знаете, что меня все больше всего... Прости, Жан, перебью. Знаете, что меня больше всего в детстве злило? Когда меня сравнивали с другими, ставили в пример других. Вот я уже говорил об этом, там, сестра еще, ну, родной пример, да, вот это вот, ну, такое рядом существо, которое ты любишь, да, родной человек, да, вне зависимости от разных периодов, а, например, там, а вот Сережка Аникин, вот посмотри, вот отличник, умница какой, да. Вот, и иногда это проецируется уже во взрослом возрасте, да, человек, уже взрослый человек, ему все время приводит в пример кого-то, да? Вот это, я просто вспомнил, такая ассоциация у меня была, да, Жан.
В этом послании, думаю, содержится, если его развернуть, содержится приблизительно следующее, что вот такого я бы точно любила,
mm-hmm.
любил, А вот такой, как ты, вот попросики, да, и, ну...
Я, конечно, тебя люблю, но не потому, что ты хороший. Ну,
не потому, что ты достаточно. Да,
и,
да?
И не потому, что ты
иногда... Никогда недостаточно, да. Я как-то думаю сейчас, знаешь, про... Да, про то, что не хочется, чтобы мы каким-то карающим мечом тут размахивали в течение этого часа, да, про то, что делают родители. Правда, много, ну, мы сами родители с Кириллом, и, ну, знаем, как это сложно бывает, ну, какую-то устойчивость и психологическую какую-то силу иметь, когда воспитываешь маленького ребенка. И мне кажется, здесь не лишне повторить еще раз. Просто вещь, которую мы, кажется, из передачи в передачу переносим, как какое-то важнейшее послание. Что правда бывает, ну, правда, дети достигают до самых, там, не знаю, до самых старых и глубоко лежащих скелетов в наших шкафах. Они умеют докопаться до самых сложных наших переживаний и
вызвелить
самого благочестивого человека, да. И важно брать какой-то небольшой тайм-аут, это может быть даже там 2 секунды, за которые вы досчитаете до 3. Это может быть просто физически 3 шага из ситуации. Знаете, вот там вы чувствуете, что вас накрывает, и вы не можете понять своего ребенка и принять его таким. Сделайте просто 3 шага в сторону, и эти 3 шага посвятите, ну, вот себе. И мне кажется важным то, что если мы хотим поддержать кого-то, а вот мы сейчас обсуждаем, что мы хотим поддержать нашего ребенка в исследовании непростых переживаний, если мы хотим поддержать кого-то, то это естественно и нормально, что нам в этом самим нужна опора, нужна поддержка.
Угу.
Если нас накрывают какие-то сильные чувства, то это повод заметить это и, может быть, тоже не откладывать это куда-то в дальний ящик, а заметить как потребность в поддержке. Начать искать поддержку для себя. И для каждого это может быть что-то индивидуальное свое.
Угу.
Вот мне кажется важнейшим здесь очередной раз это послание такое приглашающее искать разные формы и видов, разных видов поддержки родителей.
Кирилл, что-то хочешь добавить?
Мне кажется, Жанна замечательно емко сказала. Я подумал о том, что вообще, ну вот, как будто ее слова чуть-чуть так затронули, приоткрыли целую большую тему, ну, про переживания родителей. Вот мы почти про это не говорили сегодня, да, у родителей, в общем, тоже есть злость, тоже есть масса чувств, которые там можно назвать условно какими-то сложными или запретными. Да. Да,
и... Ну, разрушительными для них, например.
Да? Для них, для ребенка. Да. То есть про это тоже много каких-то картинок, каких-то мифов про то, что родителю можно, что нельзя. Вот. И это могло бы стать какой-то одной из тем в будущих передачах. Вот просто как-то хочется это сейчас отметить, потому что...
Классно.
Да, вот, к сожалению, наше время подошло к концу. Я хочу еще посоветовать старую и очень хорошую книгу Симона Львовича Соловейчика «Педагогика для всех». Замечательный педагог, великолепный писатель, журналист, публицист. И вот такой журналист-педагог, много проработавший в «Пионервожатом» в советское время, и был он один из таких основных авторов «Учительской газеты». Я ее вспомнил недавно, написал целую статью про Симона Львовича Соловейчика и его книгу. Да, и я хочу посоветовать. «Педагогика для всех» — это книга, которую вы, во-первых, с интересом прочитаете, а во-вторых, она вам очень хорошо поможет понимать, любить своего ребенка в разном возрасте. Ну что ж, ребят, спасибо большое, что вы пришли сегодня. И я надеюсь, до скорой встречи в эфире на радио Теос. До свидания.
Пока. Спасибо, пока.
Ничего особенного. 100% жизнь.